Здравствуйте, друзья. Расскажу, как пришлось мне взятки давать в американской жизни. Казалось бы, мы вот ехали из СССР, и такая картина была идеалистическая, можно сказать. Ну, как это вот Америка и взятки? Это вообще унизительная, даже сама мысль мерзопакостная такая. Как это взятки и вот в Америке, чтобы взятки? Ну, я немножко издалека тогда начну, потому что когда я создавал вот эту школу тестировщиков, Портнов Computer School, концептуально идея моя была такая, что надо учить недолго, ну там, допустим, там 2-3 месяца, в то время это быстро было, 2-3 месяца учить, а потом неплохо было бы в компанию какую-нибудь на практику, ну еще на 2-3 месяца, чтобы человек, когда выходил на рынок труда, чтобы он не просто так теорию послушал, а чтобы реально поработал вот с отношениями, со всеми делами, с митингами, там, ну вот как бы окунулся. И это не сразу реализовалось, где-то, наверное, лет 7-8 прошло, когда мы вышли полностью на 100% обеспечение практикой в компаниях, людей, вот тут в Кремниевой долине, людей, которые нас учились тогда. Это было время до онлайн-обучения. Вот тут прям вот все на кампусе, студенты, как положено. Но с самого начала я думал о том, как это сделать. И периодически удавалось, ну, процент просто людей, для которых практики хватало, был относительно небольшой. Ну, это могло быть там 10, 15, 20, 30, так оно подрастало. Но было дело это в 96-м году. Школа существовала уже года полтора и находилась у меня в гараже. Относительно небольшие были масштабы, относительно небольшие. И вот звонит мне выпускник один и говорит: ты знаешь, я тут работаю в компании одной, ну, назовем, пусть будет Granite Soft, как-нибудь так ее назовем, условно. Вот в этом Granite Soft, и тут у нас менеджер, и вот нам нужны были бы ребята вот в больших количествах, там, ну, на минимальную оплату, ну, там, типа, там, $5 в час, там, ну, просто вот, как бы, в виде практики. Ну, поскольку мы знакомы, и он знал, что у меня была такая идея, он понимал, так сказать, что я интересуюсь. Он говорит: ты интересуешься? Я говорю: ну, конечно. Он говорит: ну, вот тебе телефон, значит, там, позвони. Ну, условно назовем этого человека Мирза. Он из Средней Азии. Так, вот, ну, пусть будет Мирза. И вот, значит, звоню я этому Мирзе. А школа у меня тогда в гараже моем находится. И вот, значит, он говорит: я подъеду. Я говорю: подъезжай. Он, значит, подъезжает, смотрит на мое это гаражное хозяйство. Да, а надо сказать, что в это время я уже собирался уезжать из гаража, потому что соседи, знаете, там не очень хорошо получалось. И школа оживлялась, народу все больше и больше. И, в общем, надо было сваливать из гаража. Уже так начинали на меня косо смотреть. Это не такой бизнес, который можно делать в гараже. В общем, я так уже посматривал, подыскивал. Но он приходит, вот я ему показал, рассказал там, как, что, чего. И он говорит: знаешь чего, говорит он, я буду брать у тебя там вот всех, кто есть. Ну, поскольку их там не было безумно много. Я могу, в принципе, всех, кто у тебя есть, там забирать. Ну, скажем, там на 2 месяца. Да? Буду им платить там, скажем, $5 в час. Вот, а ты мне за каждого из них будешь давать по $200, ну, наличкой. Курс тогда стоил $2000. И надо сказать, что от $2000 200 – это не 10%, как может показаться, потому что там есть еще расходы. И там есть люди привлеченные. Кроме меня, там есть люди тоже, которые преподают. И так далее, и компьютеры денег стоят. Не, ну правда, там целое хозяйство. Даже когда школа не особо большая. Поэтому $200 не было уж такой маленькой суммой. Но, ну, конечно, относительно того, какую ценность это все добавляет, так сказать, к учебному заведению, уже, ну хрен с ним, то есть не жалко $200. Но вообще ситуация омерзительно противная. Значит, что должен был бы сделать этот самый Мирза, будь он просто американским каким-нибудь менеджером? Он должен был бы позвонить там в City College местный. И ему прислали бы в любых количествах ребят, которые берут там какие-то компьютерные предметы. Там много разных компьютерных предметов, там тысячи студентов. Там ему наслали бы, как я не знаю что. Но в этом случае мирза не мог бы себе в карман ничего взять. И надо сказать, что там вообще удивительная была история в этой компании, как мы ее там назвали, Granitsoft. Значит, у него должности менеджерской не было. Но по факту он как бы выполнял такую, без менеджерской должности, выполнял такую менеджерскую работу, административную. То есть вот эти ребята, которые у него там были, а у него, я могу сказать, вот так, судя по моим воспоминаниям, человек 50 одновременно было, значит, вот этих вот пацанов. Там были совершенно неограниченные овертаймы, сверхурочные. И вроде так платят тебе $5 в час, но если у тебя превышает там 8 часов в день, то это уже 7.50 в час. А если превышает, значит, 12 часов в день, тогда уже платят двойную ставку, уже $10 в час. Были люди со спальным мешком ходили, у меня были такие, они приходили со спальным мешком, спали там 6-7 часов, а все остальное время там как-то работали. То есть удивительные там какие-то суммы у них, у некоторых выходили значительные. Но дело не в этом. Он кое-кого оставлял на подольше, не на 2 месяца. Кое-кого оставлял. У меня тогда еще было небольшое отделение в Лос-Анджелесе. Все, кто хотел из Лос-Анджелеса, все приехали. Ну, немного, ну, может быть, человек 15 было из Лос-Анджелеса. Но, тем не менее, для них это было большое дело. То есть, при всей той омерзительности, которую я испытывал в отношении вот этой ситуации и в отношении этого мерзы мерзопакостного, вот, тем не менее, я просто не мог отказаться вот от этого, потому что на глазах меняется жизнь людей. Понимаете, ну что ты можешь тут сделать? Мерза этот, он вообще довольно специфичный был такой. Он, знаете, так вот я его называл так про себя баем. Он такой бай. Знаете, вот такой полный, такой упитанный, довольно крупный мужик, упитанный. Года 34 ему было, может, 35. Вот, и он такой, вот. Довольно безграмотный в смысле техническом, но он себя там программистом называл, но вообще полуграмотный, конечно. Вот, и у него при этом были такие замашки, но абсолютно не иммигрантские. Ну, например, вот я там, да, я к нему раз в месяц приезжал, значит, там, и денежки ему в руках передавал прямо там в офисе. И вот, значит, да, но у меня были студенты, которыми я гордился, так вот, ну, такие хорошие, я ему говорю так, ну, в целом позитивные, в общем-то. Да, и я ему говорю, ну, как там наша Люся? Он говорит, Люся, а Люся, между прочим, худо-бедно МГУ закончила. Ну, такая лет 27-28 девочка. Вот, и серьезная такая, в очочках такая очень. Он говорит, Люся, да ты что, Люся, вот мы тут с пацанами сзади подкрадемся и говорим, Люсь, она поворачивается, вот такие сиськи. Просто вот, чтоб вы понимали, значит, о чем идет речь. Значит, когда они выходили покурить, там балкончик такой был на том этаже, где они сидели, когда они выходили покурить, сразу человек 30 там или 40, вот американцы, которые там сидели, конечно, с интересом наблюдали. Это было очень неамериканское такое зрелище, я вам сразу могу сказать. А другой случай, например, тогда денежки чеками выдавали. И вот ему выдавали сразу пачку там где-то в бухгалтерии, и он шел, им лично раздавал эти чеки. А вот там были девки молодые, ну, красотки, я вам скажу, вообще глаз не оторвать. Ну, такие лет 23-24. Вот. И очень-очень ничего такие были. Вот. И вот, значит, у него такая была игра. Значит, надо было встать на карачки, на коленки, так вот, да. И он брал чек в зубы. Значит, и вот эта вот девушка аппетитная со всеми своими, значит, прелестями. Да, значит, вот, значит, и он так, значит, это, на карачках, так сказать, двигался по коридорчику. Ну, там такой был, с карпетом внизу. Вот, он по этому коридорчику, она должна была тоже по коридорчику, и у него, значит, тоже зубами забрать этот чек. Понимаете, да? Вот, и вот такая была Америка. Это недолго продлилось, значит, он где-то в феврале, наверное, он возник первый раз. А это еще в переезде был тоже, ну, неважно, в общем, как-то мы так успели переехать, еще там при нем. Где-то в мае, ну вот с февраля где-нибудь до конца мая примерно это продолжалось, наверное, не больше. Вот, потом его выперли оттуда, всю эту лавочку прикрыли. Вот, и вот так вот, так все это закончилось, несколько месяцев. Но у меня до сих пор такое, как бы, гадостное чувство осталось, но вот от всей этой ситуации, от него лично. Но, с другой стороны, я не знаю, я спрашиваю себя, был ли выбор какой-то, и, ну вот я взял на себя, как бы, да, я никому не рассказывал. Я даже имен назвать не могу, потому что сейчас вот я назову там и по именам, и мне скажут, а, значит, вот он там на кого-то, у меня же квитанции нет, расписок тоже нет. Я так абстрактно говорю, как-то вот так. Вот, поэтому не называя, просто сама ситуация, если вам интересно, конечно. Счастливо!